Прежде чем я возвращусь к процессу, мне остается объяснить, почему полицейский почивал меня табаком. В первый день суда я сидел на лавочках стенографов. Когда ввели Бернара на помост подсудимых, он провел взглядом по зале, да нельзя набитый народом, ни одного знакомого лица. Он опустил глаза, взглянул около и, встретив мой взгляд, слегка кивнул мне головой, как бы спрашивая, желаю ли я признаться в знакомстве или нет, я встал и дружески поклонился ему. Это было в самом начале, то есть в одну из тех минут безусловной тишины, в которой каждый шорох слышен, каждое движение замечено. Сандерс, один из начальников сыскной полиции, пошептался с кем-то из своих и велел наблюдать за мной. То есть он очень просто указал на меня пальцем какому-то детективу, и с той минуты он постоянно был вблизи. Я не могу выразить моей благодарности за это начальническое распоряжение. Уходил ли я на четверть часа во время отдыха судей в таверну выпить стакан элю, и, приходя, не находил места, полицейский кивал мне головой и указывал, где сесть. Останавливал ли меня в дверях другой полицейский, тот давал ему знак, и полицейский пропускал. Наконец я раз поставил шляпу на окно, забыл об ней, и напором массы был совершенно оттерт от него. Когда я хватился, не было никакой возможности пройти. Я приподнялся, чтобы взглянуть, нет ли какой щели, но полицейский меня успокоил. «Вы, верно, шляпу ищете, я ее прибрал». После этого нетрудно понять, почему его товарищ подчивал меня шотландским рыженьким Кавендишем. Приятное знакомство с детективом послужило мне на пользу даже впоследствии. Раз взявши каких-то книг у Трюбнера, я сел в омнибус и забыл их там. На дороге хватился, омнибус уехал. Отправился я в Сити на станцию омнибусов. «Идет мой детектив», — поклонился мне. «Очень рад. Вот научите-ка, как скорее достать книги. А как называется омнибус? Так-то. В котором часу? Сейчас. Это пустяки. Пойдемте». И через четверть часа книги были у меня. Фицрой Келли прочел свой обвинительный акт с примесью желчи, сухой, резкий. Кембель прочел свое, и присяжных увели. Я подошел к лавке адвокатов и спросил знакомого поверенного, как он думает. «Плохо», — сказал он. «Я почти уверен, что приговор присяжных будет против него». «Скверно. И неужели его...» «Нет, не думаю», — перебил поверенный. «Ну, а в депортацию попадет, все будет зависеть от судей». В зале был страшный шум, хохот, разговор, кашляние. Какой-то алдермен снял с себя свою золотую цепь и показывал ее дамам. Толстая цепь ходила из рук в руки. «Неужели ее никто не украдет?» — думал я. Часа через два раздался колокольчик, взошел снова Кембель, взошел Поллок, дряхлый худой старик, некогда адвокат королевы Шарлотты, и два другие собрата-судьи. Пристав возвестил им, что присяжные согласны. «Введите присяжных», — сказал Кембель. Водворилась мертвая тишина. Я смотрел кругом. Лица изменились, стали бледнее, серьезнее, глаза зажглись, дамы дрожали. В этой тишине, при этой толпе, обычный ритуал вопросов, присяги был необыкновенно торжественен. Скрестив руки на груди, спокойно стоял Бернар, несколько бледнее обыкновенного. Во весь процесс он держал себя превосходно. Тихим, но внятным голосом спросил Кембель, согласны ли присяжные, избрали ли они из среды своей старшего, и кто он? Они избрали какого-то небогатого портного из Сити. Когда он присягнул, и Кембель, вставший, сказал ему, что суд ждет решения присяжных, сердце замерло, дыхание сперлось. «Перед Богом и подсудимым на помосте объявляем мы, что доктор Симон Бернар, обвиняемый в участии аттентата 12 января, сделанного против Наполеона, и в убийстве. Он усилил голос и громко прибавил: «Невиновен!» Несколько секунд молчания, потом пробежал какой-то нестройный вздох, и вслед за тем безумный крик, треск рукоплесканий, гром радости. Дамы махали платками, адвокаты вскочили на свои лавки, мужчины с раскрасневшимся лицом, со слезами, струившимися по щекам, судорожно кричали: «Уре! Уре!» Прошло минуты две. Судьи, недовольные неуважением, велели приставу восстановить тишину. Две-три жалкие фигуры с палками махали, шевелили губами, шум не переставал и не делался слабее. Кембель вышел, и товарищи его вышли. Никто не обращал на это внимания, шум и крик продолжались, присяжные торжествовали. Я подошел к эстраде, поздравил Бернара и хотел пожать ему руку, но как он ни наклонялся, ни я не вытягивался, руки его я не достал. Вдруг два адвоката, незнакомые, в мантиях и париках, говорят мне: «Постойте, погодите!» И, не ожидая ответа, схватывают меня и подсаживают, чтобы я мог достать его руку. Только что крик стал утихать, и вдруг какое-то море ударилось в стены и ворвалось с глухим плеском во все окна и двери здания. Это был крик на лестнице в сенях. Он уходил, приближался и разливался все больше и больше, и, наконец, слился в общий гул. Это был голос народа. Кембель взошел и объявил, что Бернар по этому делу от суда освобожден, и вышел со своими братьями-судьями. Вышел и я. Это была одна из тех редких минут, когда человек смотрит на толпу с любовью, когда ему легко с людьми. Много грехов Англии будут отпущены ей и за этот вердикт, и за эту радость. Я вышел вон, улица была запружена народом. Из бокового переулка выехал угольщик, посмотрел на толпу народа и спросил: «Кончилось?» «Да». «Чем?» «Невиновен!» Угольщик положил вожжи, снял свою кожаную шапку с огромным козырьком сзади, бросил вверх и неистовым голосом принялся кричать: «Уре! Уре!» И толпа опять принялась кричать: «Уре!» В это время из дверей суда вышли под прикрытием полиции присяжные. Народ их встретил с непокрытой головой и с бесконечными криками одобрения. Дороги им не приходилось расчищать полицейским. Толпа сама расступилась. Присяжные пошли в таверну на Флит-стрит. Народ пошел их провожать. Новые толпы, по мере того, как они проходили, кричали им «Ура!» и бросали шляпы вверх. Это было часу в шестом, в семь часов в Манчестере, Ньюкестле, Ливерпуле. Работники бегали по улицам с факелами, возвещая жителям освобождение Бернара. Весть эту сообщили по телеграфу их знакомые. С четырех часов толпы стояли у телеграфических контор. Вот как Англия отпраздновала новое торжество своей свободы. После палмерстоновского поражения за закон о заговорах и неудачу дербитов в деле Бернара, процессы, затеянные правительством против двух брошюр, становились невозможными. Если б Бернар был обвинен, повешен или послан лет на 20 в депортацию, и общественное мнение осталось бы равнодушным, тогда было бы легко принести на заклание для полноты жертвы двух-трех Исааков книгопечатания. Французские агенты уже точили зубы на другие брошюры, и в том числе на письмо Маццини. Но Бернар был от суда освобожден, и это не все. Овация присяжным, Восторженный шум в суде, радость во всей Англии не предсказывали успеха.